Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05 в Москве, 19 марта, четверг. Это программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Всем привет. Сразу напомню про наши инструменты взаимодействия с вами, поскольку мы будем обсуждать ряд тем, даже, наверное, не новостей, а именно тем, и, конечно, будем искать общие позиции, да, спорить по позициям разным, ну, в любом случае об этом поговорим. Итак, смс-портал плюс 7-925-88-88-948, телеграм говорит МСК-бот. Я напомню, что я жду от вас, в том числе и тем к обсуждению, сообщений с фактурой. Соответственно, если вы владеете какой-то информацией и считаете, что она должна быть озвучена, тоже ее пишите. Заранее прошу не скидывать мне большое количество фотографий с пустыми прилавками, еще какой-то там доказательной базы, по вашему мнению, потому что это сбивает ленту и мешает взаимодействию, да, с вашими сообщениями. Ну и телефон прямого эфира, конечно же, 8-495-73-73-948. Он обязательно нам понадобится, обязательно. Значит, ну, тема-то продолжается, да, собственно, никуда не ушла вот всемирная история, которая является, ну, основной частью новостной повестки. Если смотреть там на самые популярные новости, самые комментируемые, то примерно 8 из 10 топовых новостей ее касаются. Мы о ней тоже поговорим, я имею в виду, конечно же, пандемию коронавируса, но не сначала. Сначала я хотел поговорить с вами об экономике. Как вы знаете, уже неоднократно я в этом вам признавался, не очень это моя тема, не очень я погружен, поскольку не являюсь специалистом в экономике. Харьковчанин, да, скидывает смешные картинки, видимо, считая наш Телеграм своим личным блогом или WhatsApp родительским чатом. Пожалуйста, воздержитесь от картинок в сообщении. Я понимаю, что это приятно и удобно, я разделяю ваше чувство юмора, но это просто мешает работать. Чем больше вы этих забавных изображений, изготовленных не вами, а подобранных вами на просторах интернета, закидываете, тем сложнее общаться с другими слушателями, чье-то мнение будет не услышано, не прочитано, и, соответственно, не получится его обсудить. Абдулхамид, деревенский парень, у вас тоже приветствую. Абдулхамид сообщает нам, что прелестная погода, да, наступила, видимо, весна, хотя говорит о том, что и будет похолодание. Давайте все-таки к экономике. Что бы же мне важного хотелось с вами обсудить? Средний класс мы обсуждали вчера, значит, соответственно, у нас про нефть вы все уже знаете, да, что Urals, или Urals, как правильно ее называть, припало сегодня аж до 19 за баррель. Это, соответственно, такой антирекорд с 2002 года. Саудиты продолжают передавать нам различные приветы и оказывать шефскую помощь в этом направлении. Предлагают скидки к своим сортам нефти Arab Light и Arab Medium с серьезными скидками, которые, соответственно, меньше нашей Urals. Да, это тоже, конечно же, влияет. Ну, на рынках наблюдается такое уже слово, да, снова стало нашим лексиконом. Волатильность, падение с долларом и евро. Соответственно, да, тоже история понятная. Они обновляют минимумы по несколько раз за день. Вот что хорошо, не видно ажиотажного спроса. Обычно вот эти истории с погоней за курсом в обменниках, очереди, да, вот, видимо, сейчас уже этот фактор на людей не действует, они не занимаются скупкой всего живого, ну, по крайней мере, я это не вижу. Вот наш слушатель Дмитрий Грехов пишет: «Самое время продавать доллар, коронавирус в Китае сломался, в Ухане нет новых заражений». Что я хотел, собственно, вот в экономическом разрезе обсудить. Наше правительство Михаила Мишустина заявило о ряде мер поддержки антикризисных мерах, и вот о них хотел бы я поговорить. Давайте я попробую запустить голосование. Сейчас я нажму на эти волшебные кнопки. Значит, смотрите, вопрос я сформулирую так. Считаете ли вы, что принимаемые меры правительством антикризисные, что они достаточны, что вот их хватит для того, чтобы поддержать экономику? Да, я считаю, что мер, принимаемых правительством, хватит, они своевременные, да, и, соответственно, я согласен с правительством в отношении этих мер. Это телефон 134-21-35. Нет, мер, конечно, недостаточно, подход должен быть другой. 134-21-36. Голосование запущено, прошу голосовать. Значит, по поводу мер. Я зачитаю просто несколько ключевых, потом выскажу свою точку зрения, потом будем с вами обсуждать, что же вы думаете. Значит, туристические компании и авиаперевозчики получают до 1 мая отсрочку по уплате налогов и страховых взносов. Но учитывая, что многие туристические компании на грани разорения, наверное, это им сильно поможет. Федеральная налоговая служба не будет выставлять новые требования, а Минфин до 20 марта внесет законопроект по отказу от начисления пени по таким налогам и упрощению процедуры отсрочек. Малое и среднее предпринимательство. Отсрочка на 3 месяца по страховым взносам и мораторий на проверки, включая налоговые и таможенные. Но, честно говоря, наиболее такая мера, которая у меня вызывает вопросы. Вот представим, что я малый или средний предприниматель. Каким образом отсутствие угрозы, да, со стороны проверок может мне помочь справляться с кризисом? Мне же получку надо людям платить, зарплату. Да, где-то брать деньги на фонд оплаты труда, чтобы не отправлять их в неоплачиваемые отпуска. Вот отсутствие проверок каким образом на это повлияет? Временная отсрочка по арендной плате для арендаторов государственного и муниципального имущества. Тоже вопрос такой, а сколько таких у нас? Сколько у нас людей, ну, бизнесов, да, предпринимателей, которые арендуют что-либо у государства? Ну, если в Москве еще доля таких есть, поскольку проходят и аукционы арендные, они достаточно востребованы, насколько я знаю, там ежеквартально, да, эта история продолжается, то в целом по стране, мне кажется, таких очень немного, потому что в основном аренда у нас коммерческая. И будут ли давать коммерческие арендодатели скидку, льготы, каникулы арендные, это большой вопрос. Тут, конечно, к нему, да, вот что называется, в совокупности вопрос будущего дня. Вот в случае с удаленкой, которую уже начинает действовать, я пережил уже сутки почти жизни с женой и ребенком, переведенным на удаленное, да, и обучение и работу. Могу сказать, что ничего критичного пока не случилось. Вот. Но тем не менее, вот люди, да, целые бизнесы, целые направления, кто может себе позволить, они перешли на удаленку. У меня большой вопрос. Если они покажут, что эти меры эффективны и позволяют бизнесу жить, то зачем бизнесу людей-то, собственно, возвращать в офис? То есть это, конечно, новая уже экономическая реальность, но она у нас и так новая, судя по курсам валют, курсам нефти. И я думаю, что абсолютно рациональным будет вывод, даже когда все закончится, зачем снимать эти дорогущие пространства, если люди научились взаимодействовать, коммуницировать посредством, что называется, потока электронов через интернет. Телефонная связь работает, почта работает, и если эффективность не упала при переходе на удаленный вид деятельности, то зачем, собственно, назад возвращать эти офисы с их, соответственно, ну, стилем офисной жизни, да, и там есть определенные минусы, которые они несут. Есть, конечно, и плюсы, но чисто экономически для меня вопрос. Тем не менее, возвращаюсь к мере, отсрочка по арендной плате только для государственного муниципального имущества. Достаточно такая странная, ну, не странная, да, она, конечно, своевременная, конечно, это нужно делать, но является ли это достаточным, да, очень серьезный вопрос. До 1 мая откладывается подача заявления о банкротстве в отношении юрлиц-должников. Вот тут у меня, конечно, пробел, но я вообще не понимаю, как эта мера может помочь людям справляться с последствиями экономического кризиса, в котором мы с вами сейчас оказались. Минэкономики внесет законопроект на мораторий на подачу заявления о банкротстве и ускорит разработку проекта о реструктуризации долгов. Росавиация снизила на 50% для авиакомпаний астронавигационные сборы при внутренних полетах до 1 октября и почти обнулила для Дальневосточного федерального округа. Туроператоров освободят от оплаты взносов в резервный фонд ассоциации «Турпомощь». Ну, есть ряд мер там, по онлайн-продаже безрецептурных лекарств, отменяются ограничения логистики для транспорта торговых сетей, создан отдельный фонд для премирования врачей, которые борются с коронавирусом, расширена программа льготного кредитования бизнеса. Не знаю, как это работает в регионах. Знаю, что в Москве, ну, есть эта история. Я знаю людей, которые этим пользуются, воспользовались. Как в регионах, не знаю. Для импорта товаров первой необходимости на таможне будет сделан, уже сделан зеленый коридор. И отсрочка взыскания налогов с туристической авиаотрасли. Ну, вот это все основные пункты. Ну, плюс там еще другие меры поддержки. Поддержка региональных бюджетов, средства для выплат находящимся на обязательном карантине, семьям с детьми до 3 лет, мониторинг региональных бюджетов и их поддержка, ну и так далее, и тому подобное. Ну и, конечно, производители туалетной бумаги перешли на круглосуточный режим работы. Да? Соответственно, у меня вопрос. Вот эти меры... Они звучат достаточно весомо, но являются ли они достаточными? То есть тот вопрос, который мы с вами голосуем, 134, 21, 35, да, являются, 134, 21, 36, нет, не являются. Какая у меня мысль? Вот дело в том, что ситуация с кризисом, и вообще мы находимся в таком, конечно, в позиции идеального шторма, если учитывать еще и пандемию коронавируса. Нужно реагировать, мне кажется, оперативно. В ежедневном режиме. И, конечно, вот эти меры, они своевременные, да, они объяснимы, по крайней мере, да, возможно, они кому-то облегчат жизнь. Но мне кажется, нужно уже, пришло время действовать радикальней. И если об отмене санкций, то, о чем мы с вами говорили на днях, это вопрос очень сложный и многосторонний, то есть меры, которые мы внутри сами можем принимать. Ну, вот что мне кажется... Объективно. Ну, во-первых, соответственно, нужно создать ряд государственных фондов, да, которые, конечно, будут финансироваться правительством, возможно, из фонда национального благосостояния для поддержки, адресной поддержки бизнеса. Адресные программы, что я имею в виду. Налоговые каникулы, в первую очередь, это самая основная мера, надо вводить, на мой взгляд, вообще для всех. Не избирательно, там, вот, на несколько месяцев для... туристов, в смысле туристических компаний или авиаперевозчиков, вообще для всех, в первую очередь для малого и среднего бизнеса. У нас есть категории, по которым определяется малый и средний, вот прямо по ним. Сформировать там же адресные программы на поддержку производства, потому что, как многие наши слушатели тоже задают этот вопрос, задавали его мне, на него ответа нет, но вот если у человека производство, понятное дело офис, понятное дело бухгалтерия, понятное дело какие-то вот подобные бизнесы, да, которые можно перевести на удаленку. Но как перевести на удаленку фрезеровочный цех, например? Соответственно, это только снижение производства. Поэтому производство требует поддержки здесь в первую очередь. Вот. Ну и, соответственно, по поводу арендных каникул. Я думаю, что нужно уже выходить в общение с арендодателями, проговаривать с ними для того, чтобы снимать не только налоговую нагрузку, но и арендную нагрузку с тех, кто фактически сейчас не пользуется офисами, ну или, по крайней мере, серьезно ограничил. Поскольку людей-то нет, помещения стоят пустые, и какой, соответственно, он большой такой смысл платить за метры, если все равно они не используются, то и вообще в рамках экономического кризиса, я думаю, что это в общем, является такой достаточно серьезной проблемой, следующей проблемой за фондом оплаты труда, поскольку не у всех есть и средства на это, и оборотные средства, и так далее. Хотя вот про оборотные средства тоже было сообщение о том, что надо поддерживать ритейл продавцов продуктов питания, да, для того, чтобы они могли вести свою деятельность дальше в условиях повышенного спроса на ту самую туалетную бумагу и гречку. Вот, и, конечно, сразу вопрос, а как быть с этими деньгами, где их брать? Но у нас правительство же отчитывалось, что даже при низкой нефти можно там порядка 60 лет, да, соответственно, поддерживать экономику эффективной работы, да, вот, соответственно, значит, они знают, где эти деньги взять. Ну и самая болезненная для меня тема — это нацпроекты. Мне кажется, достаточно оперативной и правильной будет мера пересмотреть портфель нацпроектов и сроки их реализации, но если не сдвинуть, то хотя бы поменять приоритетность. Я понимаю, что я как не специалист смотрю, да, как обыватель, и мне кажется, вот эти меры, да, они вполне просчитываемы, можно найти варианты так, чтобы это не было серьезной нагрузкой на бюджет, на тот самый фонд национального благосостояния, то есть можно сделать это разумно. Но это, по крайней мере, мне кажется, стоит начинать делать, поскольку меры по отсутствию проверок, это, конечно, хорошо, но выживаемость, да, речь идет о выживаемости во многом малого бизнеса, в плане проверок речь не идет, а их нужно поддерживать. Михаил 5-7 говорит, что это не поддержка, это стимулирующие меры. Виталий Филия, пока эти меры выглядят как подорожник, и то подорожник только для бизнеса. Где меры поддержки простых граждан? Ну, мы говорим об экономике, и, конечно, в первую очередь не о социальной ее части, а именно вот то, что касается поддержки ее. Так, где узнать про отсрочку оплаты аренды от государства? Арендую здание в ГУП. Оплату требует стабильно каждый месяц. Но поскольку это решение принято 19 марта, да, насколько я понимаю, я думаю, что стоит подождать день и, соответственно, предъявить ему вот это распоряжение правительства, которое лежит на официальном сайте. Я думаю, что за следующий месяц, да, уже будет попроще. Выставки можно не проводить, автосалоны и так далее, и тому подобное. Так, Абдул-Хамид задает вопрос. Стоп, если офис закрыт, все трудятся на удаленке, съезжай с офиса. Почему собственник недвижки должен нести убытки? Вот это следующий вопрос, который тоже меня беспокоит. Смотрите, да, мы все, допустим, ну не все, там 30-50%, да, как в рекомендациях мэра было сказано, съехали с офисов. Собственник остается с пустыми помещениями, поскольку у него нет арендаторов. Я предвижу, что следующий кризис будет у владельцев, вот у тех самых арендодателей коммерческой недвижимости. Вопрос, надо им помогать? Соответственно, надо ли как-то эту сферу поддерживать? Потому что ее выживаемость, да, это следующий вопрос, они совершенно точно прилягут. Костя Измитина сообщает, малый бизнес уже посыпался. За 2 недели 3 моих поставщика отправили всех сотрудников в неоплачиваемые отпуска, и не факт, что смогут подняться. У людей нет денег ни на что, кроме гречки, не говоря уже о товарах длительного пользования. Вопрос с неоплачиваемыми отпусками тоже очень болезненный. Хотя вот сказано, что будут направлены деньги на обеспечение тех, кто на карантине. А что делать вот с этим отправлением в неоплачиваемый отпуск? Это же фактически потеря работы. Фактически это потеря работы. И вводить, конечно, как пишет Алекс справедливо, нужны кредитные каникулы. И в этом направлении тоже, на мой взгляд, нужны меры. Я сказал вам большую часть содержания своей позиции. Вот 176-й слушатель в СМС пишет, туристическую сферу не поддерживайте, а разгонять к чертовой матери надо. Это они во многом миграцию заразы по миру обеспечили, Герман. Но это такая же часть экономики, как и многие другие. Поэтому, конечно, вызывает первую вот такую эмоциональную реакцию, но мне кажется, что истина, она все-таки находится не в таких кардинальных решениях, эту сферу все равно нужно поддерживать. Все равно, поскольку это в том числе и приезжающие в будущем к нам люди, поскольку ситуация и с кризисом, и с пандемией, она не вечная. Это совершенно очевидно. Вы в эфире, добрый вечер, слушаю вас.
Добрый вечер. Смотрите, по всем этим мерам поддержки здесь есть две проблемы основные. Первая проблема, что это, ну, мы как гусеница, которую уколешь, да, она начинает смотреть, что же там ее укололо. К сожалению, мы пропустили время для того, чтобы, как бы это поточнее выразиться, чтобы у нас не было двух проблем одновременно. У нас сейчас две проблемы, коронавирус и падение цен на нефть. То есть доходы падают. К сожалению, падение цен на нефть может и продолжиться, и может затянуться. То есть доходы будут падать. То есть физически у государства не будет денег, просто физически, для того, чтобы поддерживать все эти меры.
А все эти какие? Которые уже запущены или о которых я вот предположил, скажем так?
И которые запущены, и которые должны будут запускаться.
Но вы знаете, они же говорят в своих оценках, что средств хватит на 6-10 лет, что мы любую Саудовскую Аравию, ну, просто переждем.
Да, да, да. Вы знаете, я это слышал очень много раз, и у меня как бы премьер-министры ложились под поезд, и руки себе отрубали, и президенты говорили, что никогда, и все остальное. Я это уже слышал много-много раз. Политики всегда говорят только то, что хотят слушать их избирателей.
Но ЦБ и Минфин, это же не политики, по сути.
Значит, смотрите, по ЦБ есть очень хорошая статья.
Значит, Уголовного кодекса?
Ну, там Уголовный кодекс тоже сплачет. Значит, прогноз развития экономики на 2020-2022 год при различных сценариях. И они рассматривали сценарий 25 баксов за баррель. Ничего утешительного там нет.
Ну, смотрите, мы сейчас подводим такую черту под существующим. У меня вопрос к вам. Что делать-то нужно, на ваш взгляд? Вы говорите, время упущено, сложились два фактора, да, в тандеме вот два фактора. Что их больше, но неважно. Делать-то что сейчас нужно, на ваш взгляд?
На мой взгляд, нужно делать две вещи. Первая вещь — это поддержка населения.
Какими мерами? Ну, давайте по списку.
В том числе полное снятие НДС до 50 тысяч рублей зарплаты. Второе. Значит, все, грубо говоря, те, кто идут на...
Вот, удаленку.
Удаленка, они получают деньги. Это хоть что-то.
В неоплачиваемый отпуск, да, вот эти.
Неоплачиваемые отпуски, больничные и так далее. Потому что у нас больничный считается очень интересно. Там и половину можно не получить, а заработной платы. То есть 100% сохранение заработной платы за последние 3 месяца. Не за последние 2 года, а за последние 3 месяца. А третье. Это по населению. Значит,
по бизнесу?
Фиксация всех, грубо говоря, выплат. То есть это фиксация ЖКХ.
Тарифы, вы имеете в виду, тарифы?
Да, да, да. Вот. По бизнесу здесь два направления есть. Первое направление – это все-таки мы должны принять решение, куда мы идем, то есть какие отдельные отрасли нам будут давать прибыль в следующие там 10, 15, 20 лет. И с них снять вообще всякие ограничения. Это первое.
Ну, фактически, второе. Такое непрямые инвестиции, да, сделать в эти сектора?
Можно и прямые инвестиции, это когда, грубо говоря, создаются бесплатные производственные помещения. Uh-huh. Следующее, значит, упрощение экспорта. То, что было...
У нас остается совсем немного времени до выпуска новостей. Подведите тезис свой, что делать-то? Да, раздавать деньги населению и бизнесу?
Помочь тем, кто сегодня лег, населению и смотреть будущее, кто будет нас вытаскивать, какие производства.
Спасибо за ваше мнение. После выпуска новостей я прошу звонить мне владельцев того самого малого среднего бизнеса, людям, работающим в руководстве. Будем обсуждать, какие для них меры могут помочь. Ну и продолжать голосование по вопросу, являются ли меры правительства достаточными. Голосование запущено, есть голоса, хотя ответ очевиден. Сейчас новости, оставайтесь на линии.
Специальное, вечернее, не ко времени громкое. Программа «Отбой».
19.35 в Москве, 19 марта, четверг, это программа «Отбой», микрофон Александр Асафов. Обсуждаем с вами экономические меры по преодолению кризиса и голосуем по этому вопросу. Напомню, у нас идет голосование, телефон, соответственно, согласие с мерами правительства и оценки их достаточности, что вы считаете, что этих мер достаточно, какие я перечислял в прошлой полчасовке, это 134, 21, 35. Да, я считаю, что этих мер вполне достаточно, они своевременны, да, и будут, наверное, другие тоже эффективны. Соответственно, и несогласие, это 134, 21, 36. Зачитаю несколько сообщений, перейдем к обсуждению. Сообщения разнонаправленные, вот можно их прям даже предположить, к каким социальным группам кто относится. Александр, меня умиляет сообщение, что бизнесмен доедает последнюю корку, и как ему помочь? Ну, есть, конечно, разные виды бизнеса, но вот в целом, мне кажется, оценка, что бизнес — это такая история, где ногу на ногу сложил, ничего не делаешь, а люди за тебя работают, а ты только гребешь куш, это, ну, определенная иллюзия, это не, совсем не так. И у владельцев бизнеса работы зачастую гораздо больше, чем у сотрудников, и головной боли тоже. Хотя, конечно, распределение доходов там, ну, скажем так, не в пользу сотрудников часто. Хотя бывает и наоборот. Сегодня день моряка-подводника. Всех причастных с праздником, говорит Юра. Присоединяюсь. Вот сейчас. Валерий Никифоров сообщает, что я владелец мелкого бизнеса. Если будут арендные каникулы, то мне больше, в принципе, ничего не надо. Сам выкручусь. А вот ключевое слово «выкручусь», да, к вопросу, а что, о доедании последней корки. Но у самого ипотека был бы прям значительно лучше, если бы тоже дали каникулы. Вопрос, опять же, да, мы же не говорим, что это навсегда. Мы говорим, что вот сейчас, вот в пике, чтобы люди сохранили бизнес, которым пользуются другие люди, да, потребители, надо, на мой взгляд, помочь. Землю крестьянам, фабрики рабочим. Или как в 90-е, всем по 6 соток. Но чтобы посадить картошку, а не построить дом. Денис Сотый предлагает такую меру. Юстас, политолога-анатом. Падение цен на биржах не стоит опасаться. Пока есть на свете спекулянты, они неизбежно станут раскачивать биржевые качели в ту или в другую сторону, и цены снова пойдут вверх. Да я тоже согласен, хотел поделиться с вами таким соображением ума. Мне кажется, Трамп на низкой нефти не изберется. Они, конечно, будут тянуть, будут общаться со своими дорогими партнерами-саудитами, давить на Россию и Китай. Вот таким образом, кстати, падение поставок в Китае по нефти тоже происходит в связи с другим фактором. Но на низкой нефти ему будет очень сложно. Хотя, конечно, американская экономика, хотя ее тоже лихорадит, да, мы видим, что с их индексами происходит, она имеет определенный запас прочности. Но я считаю, что цены будут корректироваться ближе к выборам. Ну, такое у меня соображение ума. Шеф-коммендер, надеюсь, я сегодня правильно произношу, вы уж простите, не запомнил я, как, где ставится ударение. Добрый вечер, Александр. Сельское хозяйство, как и вчера, намертво. А в метро народу было машин 30. Уже ночью истерят. Ну, давайте, как бы, закупки не будем пока обсуждать. Буржуев на штыки. Абдулхамид солидарен. Когда присваивают прибавочную стоимость, они же не жалуются. Вот у нас неоднозначно по отношению к бизнесу. Вы знаете, у меня был когда-то бизнес, достаточно давно, правда, это закончилось. Я помню, что это такое, что как, насколько этот тяжелый хлеб. Ну, малый, да, бизнес был у меня совсем. Я, в принципе, да, я вот разделяю, честно говоря, те опасения бизнесменов о выживаемости, поскольку, ну, в такой ситуации реально, да, есть сложности. Хотя я говорю, что иллюзия. Вот обывателя, да, меня как потребителя, кажется, что, конечно, меня эти бизнесмены дорогие грабят. Давайте послушаем ваше мнение. Вы в эфире, добрый вечер, слушаю вас.
Здравствуйте, Александр, Костя из Митиного.
Да, здравствуйте, Костя.
Я как раз представитель микробизнеса. У нас организация из двух человек. Мы с женой создали свой бизнес, когда она ушла в декрет. Вот я сегодня работаю с 6 утра, вот я сейчас еду домой. И так, в принципе, каждый день. Так что малый бизнес реально впахивает, больше, чем на работе.
Но вы по Марксу, вы не используете наемного труда, поэтому вас...
Нет, мы используем наемный труд, но как бы именно прям наемный там, ну, соответственно, для логистики там используем. Вот, я что хотел сказать. Нам поддержку, нам хотя бы не повышайте каждый год стабильно налог, потому что... Но мы уже устали. Каждый год мы видим, все растет и растет. А доходы у населения снижаются. И то есть у нас оборотка уменьшается.
Какую поддержку вам нужно? Кредиты на льготных условиях или что? Или каникулы те самые, налоговые и прочее?
Вот хотя бы в такой ситуации нас бы устроили налоговые каникулы.
На какой период?
На 4 хотя бы. Вот для микробизнеса месяца на 4 нам налоговые каникулы дайте. Мы хоть чуть-чуть сейчас разберемся в ситуации. Потому что вот я вам писал, у меня поставщики закрываются, они уходят в неоплачиваемые отпуска, и просто сейчас на рынке творится полный. И плюс мы работаем по ресторанам. Рестораны сейчас тоже все не сетевые, закрываются.
Ну, с ресторанами отдельная песня. Честно говоря, вот тут я, конечно, немного знаю об этом бизнесе, да, но вот у меня, честно говоря, жалости по отношению к ресторанам очень немного. Вот, хотя вот к производству, тех же самых производства продуктов питания, да, я понимаю, в какой люди сложной ситуации, потому что работа с сетями – это еще то приключение.
Ну вот мы даже столовые, я вот сегодня с людьми разговаривал, у меня столовые сейчас, которая работала по 12 часов в сутки, сейчас перешли на режим работы 4 часа. Они выдают обеды, и все, и дальше их закрывают.
Ваша позиция понятна. Нужны меры поддержки на несколько месяцев. В первую очередь налоги. Спасибо, звоните, будем обсуждать. Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер.
Сделайте радиоприемник потише, пожалуйста.
Да, выключил. Ну, конечно, мелкий и средний бизнес у нас убивает. И, конечно, это и аренда, и налоги, и постоянные проверки, и все прочее. Вот, это понятно. Но самый глобальный вопрос, это, конечно, как мы в макроэкономике, на внешнем рынке работаем. Ведь статью он решает Центробанк, самую основную, он должен поддерживать рубль. А Набиуллина сказал, свободное плавание, и что мы сейчас получаем? Видите, в чем дело? Сейчас у нас нефть, мы продаем ее за гроши, понимаете, в чем дело? У нас идет грабеж полностью, и мы поддерживаем Америку. Скупаем, чем поддержим рубль? Скупаем доллары.
Давайте от макроэкономики к нашим реалиям все же. Вы считаете меры, предпринимаемые правительством, достаточно или нет?
Александр, понимаете, в чем дело? Главное, чтобы они выполнялись. Но это только демагогия. Ну хотя бы хоть что, вот мужчина скажет, многие говорят, хоть нам что-то с банки, хоть арендную плату, хоть налоги, хоть проверки, хоть что-то, а душат по всем статьям. Вы понимаете, в чем дело? Это уже невозможно дышать. Я сам вот в деревне живу, свое хозяйство держу. Вот. Люди не могут покупать натуральные продукты, потому что цена не устраивает дорого, а мне это корма дорогие, обслуживание дорогое, солярка дорогая, все прочее. Вот в чем, где душит-то. Вот здесь дайте нам свободы.
Каким образом? Конкретнее, каким образом вам нужно оказать помощь? Как?
Во-первых, аренда, реализация товара на рынках очень дорого. Санитарные проверки, вот эти все налоги. Извините, мы с чего это возьмем? А корова там молока много не даст, там мясо столько там отдает. Это же определенное количество. Потом качество кормов ужасное. Вот мы говорим, сдаем, продаем мы миллионы там тонн зерна, фуражного зерна. Дайте его нам. У нас не едят комбикорм. Нам нечего и питать, кормить животных нечем. Вы понимаете, в чем дело? Парадокс в чем? Мы все отдаем Египту, Китаю отдаем, куда-то еще зерно. Но у нас-то нет зерна. Вот в комбикорме нет зерна, Александр, вы понимаете, в чем дело? Я сейчас пытаюсь там, сам молоде зерно покупаю, там овес, ячмень, там пшеницу, рожь, вот, и, там где картошки, где морковки покупаю. Вот в чем дело-то. И у нас говорят, мы по сельскому хозяйству идем впереди. Какой там вперед? Вот это ужас какой-то. В советское время у нас были корма такой ассортимент был, огромный.
Но в советское время вы не были владельцем бизнеса, правда?
Нет, почему? Мы как бизнес? У нас, во-первых, мы в колхозе работали, родители, вот, а мы держали подсобное хозяйство. Тут, понимаете, у нас копейки все стоят. Директор совхоза придешь, он комбикорма, бери там по 6 рублей, там, килограмм, по 5 копеек. Копеек, вы понимаете, свекла там 3 копейки, 5 копеек. Вот в чем бы дело-то было, и мы жили тогда прекрасно. Вот, и торговали, и продавали, сдавали за год.
Хорошо, я понял вашу позицию. Спасибо, что позвонили. Зачитаю несколько сообщений. Спасибо всем, кто звонит, голосует. Вижу ваши звонки. Сейчас попозже буду их брать. Обращение к бизнесмену. Платите наемным рабочим больше, и покупательская способность будет выше. Ну, вполне резонно, хотя не очень, мне кажется, осуществимо. Александр, а вы спрашиваете у каждого дозвонившегося бизнесмена, на какой машине тот ездит, какая суммарная жилплощадь, включая дачи, и как упакованы его дети и внуки? Герман, но у нас какой-то сегодня праздник социализма, потому что вот Алексей Давыдов, наш постоянный слушатель, тоже говорит, что бизнес, на то и вы бизнес, нужно выживать на рынке, всем невозможно помочь. То есть та самая либеральная невидимая рука рынка, о которой, да, много говорили, да, что вот рыночек порешает, есть такое выражение. А Костя из Митина отвечает на предыдущий вопрос. Он ездит на «Лада Веста», он дозванивался нам и говорил, что у него вот небольшой бизнес с женой. И живет он в двушке, судя по никнейму же, в двушке в Митина. Вот, очевидно, что, ну, про внуков, наверное, спрашивает, судя по достаточно голосу, достаточно молодого человека, неуместно. Но, тем не менее, да, это вот человек, который занимается бизнесом и какими-то миллиардами не ворочает. Хотя вот он сказал, что несколько простых и понятных мер, которые в сущностном выражении, я не думаю, что нанесут большой ущерб Фонду национального благосостояния, вполне позволят ему сохранить бизнес. Кто связан с едой, будут просить каникулы по аренде, пишет Денис Сотый. Потому что через 2 месяца пойдут местные овощи, на них цены ниже. Главное, чтобы не закрыли на карантин швым, говорит, и все. Александр, тезка, предлагает кардинальную меру, которая, на мой взгляд, ничего не решит. Вот ничего, выглядит приятно. Она выглядит приятно, да, вот очень похоже на популистские заявления некоторых политиков. Мера очень простая. По 1000 долларов США каждому. Ну, еще по бутылке водки, да, и как там было раньше у одного из политиков. Мелких предпринимателей не трогают, пишет Шим. Какие проверки? То есть, какой мораторий на проверки, если и так нет? А каникулы — это долги. Все равно отдавать надо будет. И аренду. Надеюсь, что пройду этот кризис сам. Вопрос в чем? Ну, каникулы подразумевают, что в эти периоды, да, деньги не платятся. То есть, это не просто отсрочка. Вот такие сообщения. Тема сложная. Тема сложная, конечно, и мнений очень много, хотя вот голосование у нас показывает практически единодушие. Я сегодня принимаю звонки у тех, кто к нам редко звонит. Надеюсь, что это будут бизнесмены. Добрый вечер, в эфире, я слушаю вас.
Добрый вечер. Меня зовут Дмитрий. Хотел бы рассказать о способах стимулирования, которые, наверное, для меня наиболее актуальны.
Вы предприниматель?
Да. Ну, да, можно так назвать.
На какой машине ездите, вот как слушатели интересуются? Являетесь ли вы тем самым кулаком-мироедом?
Нет, не являюсь. Машины пользуюсь редко, все-таки на метро это гораздо удобнее в Москве, а так, ну, в личном пользовании есть. Иномарка дешевле 1 000 000 рублей, назовем так.
Принято, давайте по мерам поддержки.
Я бы предложил все-таки разобраться с кредитованием в России сейчас. И оно в вопросах даже не льготных, а в вопросах, скорее, связанных с предоставлением этих самых кредитов. Как ни странно, у меня несколько направлений разных объемов и рентабельность бизнес. И, как ни странно, кредиты не дают на самые рентабельные, самые, как бы, правильно сказать, самые
направления. Направления, да.
Да, то, что есть, как бы то, что можно пощупать руками, банки с удовольствием предлагают и кредиты, и вполне на нормальных условиях, но там вложение не требуется, потому что рентабельность очень низкая. Там, где она высокая...
Ну, под товарный IT, запас, например, да, насколько я
слышал? Да, например, IT, да, который я пытаюсь немного там раскрутить, банки даже не знают такого слова и не предоставляют. Собственно говоря, не о льготах, а о таких направлениях.
То есть, да, вам нужен просто допуск к деньгам, вам нужна оборотка, вам нужно развитие бизнеса.
Да, нам надо как-то либерализировать, видимо, законодательство или нормы, которые дает Центробанк всем банкам для того, чтобы они минимализировали свои риски, когда дают...
Я понял. Ну, еще какие-то меры есть, вот на ваш взгляд?
Ну, еще только мысль по поводу стратегических производств среднего и малого бизнеса в России. Я отвечу так, кроме агропромышленности и сельского хозяйства вообще нету в России стратегического производства в среднем и малом бизнесе.
Позиция понятна. Спасибо, что позвонили. Звоните, будем общаться. Вы в эфире. Добрый вечер. Слушаю вас.
Добрый вечер. Максим, Москва, владелец совсем такого маленького нишевого микробизнеса.
Традиционный вопрос по требованию наших социалистических слушателей. На чем ездите, где живете?
Десятилетний Субару. Скажу откровенно. Старый стоит...
Принято. К основной теме. Меры, вы считаете, правительство Мишустина достаточно? Если нет, то какие надо вводить, на ваш взгляд?
Нет, меры отвратительные, которые они вводятся. Самые оптимальные...
Косметические, да?
Да нет. На самом деле, на мой взгляд, как бы для совсем таких микропредприятий понизить НДС процентов до 10 и отчисление ФСС, ПФР процентов до 15 суммарно. Вот, в принципе, этого для маленьких предприятий, ну, возможно, должно хватить.
Скажите, а вы используете наемный труд?
Использую, но так как очень маленький, это только чисто наемный труд. Там на объект...
Ну то есть по разовым контрактам, по договорам ГПХ, да, как-нибудь так, да?
Ну да, да, больше в таком формате.
Я понял. То есть никаких широких таких грандиозных мер обеспечения вам не нужно. Достаточно просто налоговую нагрузку снизить на время.
Налоговая нагрузка, она и до кризиса была высокая, а сейчас, ею все задают.
На какой период? Вот на какой, как вы считаете? Как вы оцениваете риски своего бизнеса?
Ну, хотя бы полгода.
Полгода. Я понял. Спасибо за ваше мнение. Звоните. Будем общаться. До свидания. Ну вот, видим мы, что у малого бизнеса, микробизнеса даже, точнее, я вижу, что у них запрос не очень грандиозный, и вполне можно это сделать. Ну, то есть, действительно, стоит спуститься с макроуровня, о котором мы любим рассуждать, саудиты, американцы, волатильность, вот на землю. Вот на земле меры простые и понятные, и мне кажется, вполне просчитываемые. На мой взгляд, и Минфину, и Минэкономике, и всем этим замечательным организациям стоит рассмотреть вопросы по этим людям. Хотя, конечно, тот, кто не работал сам, да, не нес на себе эти риски, да, это не очень понятно, что там человек. Ну, подумаешь, торговал ты сегодня, я не знаю, там, шурупами, ну, торгуй хлебом, что тебе мешает переориентироваться, это невозможно. Добрый вечер, слушаю вас, вы в эфире. Добрый вечер, слушаю вас.
Алло, да, добрый вечер, Владимир, Москва.
Здравствуйте, Владимир.
Вот могу высказать свое скромное мнение. По-моему, всегда у нас в России было время, что тяжело было заниматься бизнесом. А микропредприятиям и предприятиям малого и среднего бизнеса, особенно микропредприятиям. У нас, я звоню, у меня микропредприятие. У меня сейчас такое мнение, что нам особо и терять-то нашему предприятию нечего, потому что у нас там нету миллионов и миллиардов. И на нас там кризис, допустим, как-то, наверное, может быть, чуть-чуть скажется, но не сильно много. Поэтому я считаю, что нужно смотреть вперед и искать какие-то позитивные моменты в этом всем происходящем.
То есть вам никакие меры, грубо говоря, не нужны? Вы это хотите мне сказать?
Да, я хочу именно это и сказать. У нас офис, допустим, в Москве обходится в 15 тысяч, это маленькая комнатка, да. Но я особо там сильно ни на чем не потеряю. Там мне эти арендные каникулы не сильно скажутся. Нас всего 5 человек, там 3 менеджера по продажам и там 2 технических сотрудника. Пока там, да, работают из дома. Я делаю оговорку на то, что мы ничего не производим, а, грубо говоря, перепродаем. То есть в этом секторе, мне кажется, все будет нормально.
Я понял вас. Ну вот в начале нашего с вами общения я говорил о том, что вот если устраивать фонд поддержки, он должен быть адресный. Нужно оценивать, кто нуждается в мерах, кто не нуждается, кто является стратегическим направлением, да, поддержать промышленность, поскольку, ну, многие, конечно, сферы вот достаточно безболезненно это могут пережить. Хотя, мне кажется, спрос в том тоже упадет. Потому что человек, который отправлен в такой принудительный отпуск за свой счет, да, соответственно, он потребление даже продуктов снижает. Ну, в общем, вопрос комплексный. Давайте, наверное, подводиться по нашему голосованию. Соответственно, результат очевиден. Результат очевиден, конечно, большинство слушателей солидарны с моей позиции, что мер этих недостаточно. Они своевременные, да, выглядят достаточно так содержательно, возможно, для туристических и авиакомпаний, авиаперевозчиков. Но, в общем, 92% считают, что этих мер недостаточно. 8% считают, что все происходит правильно, своевременно, и, наверное, этого хватит. Я останавливаю голосование. Спасибо всем, кто дозвонился, кто оставил свой голос. Продолжаем обсуждать. Вы в эфире. Добрый вечер. Слушаю вас.
Добрый вечер. Меня зовут Игорь. Маленький бизнес у меня был в свое время. Сейчас я, скажем, более наемник в маленьком бизнесе, в других работах. Но я понимаю все проблемы. И хочется сказать, что мне кажется, что мы стоим как бы, ну, перед такой большой ямой, не сказать пропастью, в связи с закрытием вот этих вот рынков, границ. Потому что, ну, все-таки мы ориентированы там на Китай. И мелкий наш бизнес, средний бизнес, маленький бизнес. Там что-то покупают, что-то продают. У меня знакомый занимается восстановлением безопасности подушки. Так вот, они говорят, мы сейчас просто запасы подъедаемся, а рынок Китая не открыл по комплектующим. И что, говорит, будет через месяц-два, вообще неизвестно.
Ну, может, надо делать свои, искать внутри страны?
Они производят это. Подушки безопасности, средства для этого электроники не производятся у нас в стране. Может быть, делать, но это такой мировой как бы... Это один момент.
Ну, вы знаете, момент... вот по поводу Китая, да, конечно, я вот тут согласен с рядом наших слушателей, я не успеваю зачитывать сообщения, но они говорят, что вот купи-продай, это, конечно, хорошо, а производство, это всегда сложности и риски больше, но, тем не менее, в стратегическом, на длинных сроках это перспективно, но ведите не окра в конце концов. Китай-то как-то это делает?
Некоторые возможно. Ну, возможно, да. Но...
В Китае нет гигантских заводов, которые производят ваши подушки безопасности. Да? Это тоже набор там, маленьких производств в Шэньчжэне. Они же сделали.
Да. Одна деревня там делает кнопочки, другая деревня делает проводки, третья деревня делает. Ну, это поддержка государства. Я думаю, это должно идти оттуда. Вот, это вот один момент про пропасть. А второй момент там про нашу экономику, про производительность труда, про... я думаю, со мной многие согласятся. Едешь по МКАДу, возникает грандиознейшая пробка, там из нескольких там сотен там тысяч машин, на час-полтора встревая, оказывается, просто впереди там люди, 5-10 человек, делают дорожные работы, какие-то определенные. То есть из-за 5-10 человек... мы теряем там тысячу людей, теряем
то есть,
очень много людей.
Мера поддержки вашего бизнеса это прекратить дорожные работы, да?
Нет, не прекратить дорожные работы, а оптимизировать дорожную работу, то есть регулировать, заниматься логистикой именно, заниматься сокращением перемещения людей, когда человек тратит по 3-4 часа на дорогу, ну, вот, мне кажется, не есть способ повышения производительности труда.
Спасибо за ваше мнение. У нас не очень много времени. Но, честно говоря, вот такого я не ожидал решения, что нужно, оказывается, сокращать логистику городских служб, это повлияет на бизнес. Конечно, повлияет, но, на мой взгляд, косвенно. И, конечно, это не является какой-то, на мой взгляд, опять же, экстренной мерой. Хотя говорю, что я не экономист и рассуждаю об этом практически с точки зрения обывателя. Как и многие из наших слушателей, хотя есть весьма ироничные комментарии. Постоянный слушатель Герман пишет: «Самая лучшая мера для бизнеса на моей памяти была ночь длинных ковшей». Звучит так злой иронией такой. Наверное, в этой полчасовке последний звонок, и после выпуска новостей пойдем дальше. Добрый вечер, в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер. Олег из Москвы, 8 лет. Занимался бизнесом, строительной ремонтной работы, крупного оборудования теплоэнергетического. Основной, наверное, момент, все, что сейчас все говорили по поводу микробизнеса, да, здесь понятно, но есть еще такая прослойка, которая
те самые производители...
Чуть и... покороче, у нас мало времени с вами.
Да, конечно. Я думаю, что сейчас банкам необходимо и государству поддержать все инвестиционные программы, которые идут в стране, дабы те люди, которые выполняют эти работы, монтажники, сварщики и так далее, и опосредованно, собственно, владельцы бизнеса, не разгоняли людей по домам. Чтобы у людей была возможность выполнять работы, работать и тем самым, собственно, и копейку домой приносить, и поддержать бизнес.
Спасибо за ваше мнение. Время, к сожалению, не остается, но понятно. В общем, тема сложная, и мне кажется, увеличивать количество мер нужно фактически лавинообразно. Правда, конечно, со стратегическим и тактическим планированием, и не огульно, безусловно, поскольку кому-то можно поддержкой навредить. Кому-то можно, как это ни парадоксально, кому-то можно поддержкой и навредить. Можно завалить бизнес легкими деньгами, и он прекратит свое существование. Это программа «Отбой». Дальше новости. Оставайтесь на линии.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20.05 в Москве, 19 марта, четверг. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Продолжаем обсуждать насущные темы, которые нас беспокоят, влияют на нашу жизнь и повлияют на них в дальнейшем. Думаем, как нам с этим счастьем жить. Обсуждаем. Не соглашаемся, голосуем, ругаемся, звоним. Напоминаю, что у нас есть несколько инструментов для взаимодействия, для коммуникации. Хотя вот слушатель один меня обвиняет в том, что портал СМС снова в опале у вас. Так и скажите, СМС не пишите, идите чай пить. Пишите СМС, я их зачитываю, реагирую. Правда, не все, поток очень большой. Если что-то пропускаю, ну, прошу простить. Телеграм говорит МСК-бот, тоже пишите. И телефон прямого эфира, который у нас востребован и сегодня, и всегда. Спасибо за ваши звонки. Это 8-495-73-73-94-8. Продолжаем обсуждать. В прошлом часе мы обсуждали с вами, какие меры правительство, на наш взгляд, должно принимать по поддержке малого и среднего бизнеса, экономики вообще, являются ли меры достаточными. Вот, общались с владельцами бизнесов, и на самом деле запросы очень скромные. Мы их, как обыватели, полагаем кулаками-мироедами, как я выразился, да, людьми, зарабатывающими там бешеные деньги, а на самом деле все не так просто. Приму вот еще звонок от нашего постоянного слушателя Николая. Здрасте, Николай, видел ваш звонок?
Здравствуйте, Александр. Вот, ну какие меры? Ну, во-первых, очень бы хотелось, чтобы все-таки отменили налог на недвижимость, налог на кадастр. Тут я поддержу своего друга большого Ковалева, вот, чтобы компенсировать, ну это власти города могут сделать, чтобы это компенсировать, закрыть все эти темы с, как ее называть-то, ой, имени Бирюкова это... Не реконструкция, а благоустройством, вот. То есть безумная трата денег.
Ну, а как это там... бизнесу поможет? И прикрутить радиоприемник, потому что эхо я слышу.
Извините, пожалуйста. Вот, как это бизнесу поможет? Это бизнес поможет, что налог на кадастр будет уменьшен.
Ну, то есть мы говорим о налоговых каникулах, все так же, да? Правильно?
Вы знаете, налоговые каникулы, наверное, каникулы, да, не отсрочки, конечно.
Еще как?
Ну, как? Что касается мне, вряд ли что может помочь. Хотя с другой стороны, я знаю такого...
Я знаю, что вам поможет. Я вот знаю прямо адресно, готов сформулировать для вас меры поддержки. Нужно прекратить мариновать поправки к 69-му федеральному закону и принять новый московский закон о такси. И вот это вам поможет.
Ну, не в той форме, в которой он предлагается. Я бы ничего не... Вообще бы к нему ничего не принимал, только его бы... Как его... То бы начал бы его соблюдать. Вот и все.
Тема для отдельной передачи. Не будем углубляться. Спасибо за ваше мнение. Звоните, будем обсуждать. Я думаю, что стоит двигаться дальше по нашей повестке, как я себе тут ее наметил. И, конечно, эту тему нам не обойти. Тема сегодняшнего дня. И вот ряд социологических исследований. Я вот... Часто их с вами обсуждаю, и часто мы голосуем, и наши результаты не совпадают. Давайте посмотрим, что будет сегодня. Значит, вышло исследование, буквально свежее, да, вот недавно опубликовано, по поводу страхов. И в этих страхах, по оценке агентства, которое проводило это исследование, коронавирус вырвался вперед. И уже вот кризис, падение рубля, это всего лишь 24% респондентов. А коронавирус волнует каждого второго, это 49%. Вот. Дальше там политические, связанные с Конституцией, вопросы тоже не очень большие цифры. И падение цен на нефть, казалось бы, то, что мы обсуждаем, то, что мы вот обсуждаем как макрофакторы, ругаем саудитов, подозреваем американцев, да, беспокоимся по стоимости бочки Urals и так далее, это всего 3% наших сограждан по этому исследованию. Вот. Соответственно, у них, у наших сограждан, которые попали в этот опрос, есть неуверенность, что система здравоохранения сможет справиться. Вот. Ну и ряд других таких достаточно тревожных мнений. Считают, что 65%, что ситуация с коронавирусом отразилась на них лично. Я напомню, что это самый главный страх сейчас. 60% по этому исследованию боятся заразиться. Каждый третий стал внимательнее относиться к своему здоровью и здоровью близким. 25% ощущают, отмечают ухудшение морального состояния. Больше всего обеспокоены жители Центральной России и Дальнего Востока, ну, по логичным причинам. Женщины тоже понятно, и молодые люди от 18 до 34 лет. Хотя, казалось бы, они не в группе. Риск основной. Хотя, в общем, беспокоятся больше всех. Меньше всех переживают и соблюдают меры предосторожности, то есть их не соблюдают. Пенсионеры в самой высокой группе риска. Мужчины, ну, традиционно. Мужчины гораздо меньше беспокоятся такими факторами, и жители Урала. 77% знают о мерах предосторожности, но лишь 8% осведомлены корректно и смогли правильно ответить на вопросы о коронавирусе. Но вот эту оценку я подвергаю сомнению. То есть зависит, конечно, от анкеты, вот, но осведомлены корректно, да, насколько вопрос глубоко, да, там, сколько вообще коронавирусов и как давно они известны человечеству, мне кажется, это не очень там профилактические меры. 17% регулярно носят маски, 10% резиновые перчатки, 45% пользуются дезинфицирующими результатами опроса. Эпидемиолог считает, что из вот той самой лаборатории, которая изучает вирус, что резиновые перчатки намного эффективнее масок. И дезинфицирование, прошу прощения, сложное для меня слово, после прикосновения к ручкам в общественных местах, да, оно просто необходимо. И телефоны, и другая техника. 40% считают, что коронавирус не опаснее сезонного гриппа или пневмонии. Это вот один опрос. Второй опрос крупный, ВЦИОМовский. Соответственно, о чем он у нас говорит? Абсолютное большинство россиян хорошо информированы о вспышке болезни. 82% совпадают данные практически. Более половины россиян в той или иной степени уверены, 61%, что российские медицинские и эпидемиологические службы смогут защитить население России. Треть настроена скептично, 32%. Меры признаны достаточными для 56% россиян, больше половины. Вот тут доля тоже совпадает. 60% считают, что коронавирус опаснее сезонного гриппа, а по тому опросу 40% считает, что не опаснее. Ну, данные практически совпадают. То есть все опросы репрезентативны, видимо, да, вот на сравнении двух. Это видно, что группы разные опрашивались. Здесь опасаются заболеть сами или заболевания близких 70%, там 60%. Эта доля увеличилась на 18 пунктов с начала февраля. Более половины, прошу прощения, более половины россиян уверены, что можно защититься 64%. И 65% прогнозирует рост в ближайшие недели заболевших коронавирусом. Оно в масштабность уверены лишь 30%. 54% считают, что масштабная эпидемия маловероятна. 5% считают, что она уже началась. Вот такие данные. Давайте вот традиционную голосовалочку нашу с вами включим, поголосуем. Соответственно, вопрос бы я сформулировал так. то, что вот мне показалось интересным из того вопроса. Считаете ли вы... Нет, наверное, давайте по опасности поголосуем. Боитесь ли вы заболеть коронавирусом? Да, боюсь. 134-21-35. Нет, не боюсь. 134-21-36. Мне все равно. 134-21-37. Мне все равно такой ответ тоже важен, тоже допустим. Он показывает определенную референтную группу. Так, Алекс, ну это по прошлой теме, да, я думаю, давайте в новую тему уходить уже, да, я уже не, как бы не буду зачитывать, прошу прощения, сообщения, касающиеся мер поддержки бизнеса. Виталий Фили, сегодня тоже решил посчитать, сколько людей в масках метро и на улице. Результаты таковы, в метро 34 человека, в обеденный перерыв выходил в магазин еще плюс 4. По возрасту, по моей оценке, больше всего маски носят люди до 30 лет. Пожилых людей в масках видел немного. Что интересно, многие используют, некоторые используют в качестве маски свой шарф. Это неправильно, поскольку он станет источником заразы, только если не стирать каждые 2 часа. Не боюсь, но опасаюсь, стал мыть чаще руки. Соответственно, ну, ситуация, да, в динамике, выздоровевших больше, первая смерть зараженного коронавирусом сегодня была от отрыва тромба, правда, в Москве, да. Вот в любом случае количество растет, слухи множатся, фейки множатся. Я вот даже стал собирать фейки в отдельный файлик такой для себя, и там, конечно, парадоксально. Вот вчера мы обсуждали вертолеты, с которых дезинфицируют, да, города. Сегодня тоже там провод войск, про какие-то там, что пропажа курятина чуть ли не по всей стране. Ну, вот, очень забавно видно, да, что не соответствует это действительности вплоть до абсурда, но, тем не менее, да, фейки множатся. По поводу мнения личного, я считаю, что меры предпринимаются достаточно. Сегодня, кстати, тоже специально посчитал людей в масках, когда ехал сюда на радиостанцию. Могу сказать по личным ощущениям, не знаю, насколько это относится ко всему городу, но вот личные наблюдения такие. Стало действительно меньше людей в метро, вот, но количество людей в масках не увеличилось. В масках в основном действительно молодежь. Я сегодня насчитал 6 масок, пока вот ехал на метро сюда. Вот. В целом, конечно, они гораздо более заметны, чем месяц назад, то есть их уже больше, но тем не менее все равно это не какой-то массовый фактор. Возможно, как вот писали слушатели, это связано с тем, что маски недоступны, да, находятся в дефиците. Как там условная пресловутая гречка, туалетная бумага и ряд других товаров. Вот. Тем не менее, люди опасаются, да, опросы это показывают, соответственно, вот у нас тоже идет голосование. Давайте послушаем ваше мнение на эту тему, что вы считаете, боитесь, не боитесь, как это влияет на вашу жизнь, повлияло ли, вот, и так далее. Григорий из ПБ. У нас сегодня в бизнес-центре поставили тепловизор с охранником. 37 и выше температуры, то в здание не пускают. Видел тоже такие меры несколько раз в день, посещая разные присутствия, как я их называю, присутственные места, в том числе и бизнес-центры, тоже сталкиваюсь с этими проверками. Пока у меня не показала температуру, пока меня везде пустили. Вопрос, кстати, такой. А вот если человек с улицы заходит, ну, у него же явно температура тела ниже. Показывают ли, достаточно ли точно эти приборы? Но в любом случае, то, что такой контроль есть, мне кажется, хорошо. Да, несколько сотрудников я отправил сидеть дома, поскольку у них какие-то симптомы были. Ну, такие вот простудного характера. И я, соответственно, чтобы уж не допускать возможных этих, возможного развития ситуации, отправил их на дом и отправил их по врачам. Но пока вот, собственно, все в этом смысле нормально. Вы в эфире, слушаю вас. Здрасте.
Добрый вечер. Владислав, Москва.
Здравствуйте, Владислав.
Знаете, я опасаюсь, конечно, заболеть не очень бы хотелось, тем более, что я не веду здоровый образ жизни, курильщик со стажем уже достаточно большой.
А вот, кстати, есть несколько данных, я так понимаю, чуть ли не британские ученые, правда, писали, судя по изложению, что у курильщиков заболеваемость во много раз меньше. Я разговаривал тоже с врачом, он удивился этим данным, поскольку в его видении курильщики, наоборот, в группе риска.
В нашей отраве даже вирус.
Нет, он считает, что это возможно в одном лишь случае, что если легкие больше тренированы у курильщика.
Ну, и смотрите, еще такой момент. Маской я не пользуюсь, потому что у меня все-таки два врача в семье, и я прекрасно знаю, что это глупость, и ничего это не работает. Потому что если вы их не меняете регулярно каждые 15-20 минут, то это абсолютно бесполезно.
Ну, там про 2 часа говорили вроде бы, ну, не суть.
Нет, 15-20 минут, у меня супруга реаниматолог, а отец врач, военный хирург, уже с большим-большим стажем посещения. Поэтому, масками я вообще не пользуюсь. Такие вот дела.
То есть вы заболеть боитесь, потому что не ведете здоровый образ жизни?
Ну,
у вас
не
есть сомнения.
То, чтобы боюсь. Знаете, я верю в нашу медицину. И вполне считаю, что не хуже мы, как говорится, чем зарубежные. Что вот у меня отец, когда работал, протезировал. К нему из-за рубежа приезжали люди протезироваться. И, вывод говорит то, что не хуже мы остальных.
Руки дезинфицировать? Какие меры вообще предпринимаете? Из дома выходите, перешли на удаленку, что?
У меня работа такая, что я не могу перейти на удаленку. Я общественным транспортом я тоже не пользуюсь, у меня служебный автомобиль. Поэтому я не работаю с людьми, я работаю с техникой, поэтому мне, в принципе, повезло в этом плане. Железо, оно вирусом не подвластно.
Но написано, что вроде на железе тоже живет. Если ваш коллега потрогает, то на вас тоже может прыгнуть. Ладно, спасибо. Спасибо за ваше мнение, спасибо, что поделились. Вот, соответственно, определенная тревога, конечно, есть. Да. Вот спрашивает слушатель в СМС, сами ходите в маске? Нет, не хожу. У меня есть маска, у меня есть даже предписание от руководства ее носить, но вот я каждый раз почему-то забываю. Я вообще, как уже говорил, что не очень боюсь заболеть. Считаю, угрозу, конечно, серьезную, но вот сам заболеть не боюсь. Как я уже говорил, да, будет достаточно смешно, если все-таки это со мной случится. Посмеемся вместе. Харьковчанин считает, что курение убивает вместе с коронавирусом и курильщика. Вот. Фитмама говорит, что если 24 часа из каждого утюга звучит слово коронавирус, результат неудивительно, что у людей тревога. Я, в принципе, с вами согласен. Центральная тема стала повестки. Все чаще и чаще я слышу мнение о том, что это военный вирус. Правда, доказательств, кроме одного заявления, никаких нет, но тем не менее вот это обсуждается, как и ряд других таких историй. Давайте поговорим о вашем мнении. Боитесь заболеть? Не боитесь, как повлияло и так далее? Вы в эфире, слушаю вас. Здрасте.
Алло, добрый вечер, Москва, Алексей.
Здрасте, Алексей.
Всем хорошего вечера. Да, вот как бы мою руки постоянно и мыл, и до этих, как говорится, страстей всех. Работаю сейчас в такси, но вот неприятно было, ехал с женщиной вроде так минут 30, а потом она вдруг начала кашлять, и это, конечно, так подсознание все равно давит. Я окошечко приоткрыл, вот, после каждого пассажира проветриваю, вот.
В маске ездите?
Нет, в маске не езжу, только сегодня с утра вел.
Кстати, позвольте на секунду вас прерывать, буквально на секунду. Пишет наш, два сообщения подряд, наш слушатель Николай, который часто нам пишет. Жена днем сходила в аптеку возле дома, купила маски, все в наличии, 25 рублей штука. Правда, в одни руки дают ограниченное количество. Москва ходынка. И тут же Елена Сергеевна пишет, нет масок в продаже. И нет заверений руководства, что они появятся в ближайшее время. Я, кстати, слышал, что у нас производится какое-то колоссальное количество ежедневно. Нам только говорят, что они бесполезны, и это возмущает. Но пусть будут, а там каждый решит, носить или нет. Но это, видимо, как с гречкой. Где-то ее вообще нет и не было, да, где-то она есть. Мой брат, пользователь такой, такой наш слушатель, скидывает фотографии с какого-то присутственного места, судя по всему, это больница. И вот там пожилые люди в масках, а люди помоложе нет. Да, в бахилах все сидят, точно больничка. Извините, что вас прерывал, продолжайте, пожалуйста.
Да ничего страшного. Да, это понятно. Также хотел по поводу гречки тоже пример привести, что кое-где есть, кое-где нет, кое-где уже подорожало, как обычно. Ну, конечно, лучше и септик разобрали весь, Вот. И медицинские препараты покупать, и руки после магазинов особенно, метро, ну, вы же понимаете прекрасно. Я думаю, здесь все-таки питание и иммунитет больше сыграет в этом деле у всех. И беречь людей, конечно, нужно. Школьники вот не...
Но вы сами лично опасаетесь заболеть?
Если честно, да, потому что ребенок нужно все-таки как бы семью держать и помогать, зарабатывать.
Я понял, спасибо, звоните. Ну, разные мнения, в том числе и тревожные. Я прошу звонить женщин, поскольку вот по исследованиям женщины — это та референтная группа, где тревожность выше. Давайте с вами поговорим, насколько вы боитесь заболеть и боитесь за своих близких. Здравствуйте, Вайс, вы в эфире.
Спасибо, что меня подставили. Я не женщина, к счастью.
Извините.
Здравствуйте, Александр. Да нет, ничего. Чтобы разгрузить такую злободневную тему, на самом деле надо мыть не только руки, но и протирать лицо, желательно гигиеническими салфетками, потому что через поры кожи тоже эти паразиты могут проникнуть внутрь организма. А кашель, естественно, является главным предвестником, что человек инфицирован именно этой болезнью, потому что все начинается с горла и с легких. Вот. А по поводу коронавируса, я бы не стал сбрасывать со счетов то, что он искусственно придуман или кем-то выведен, потому что буквально еще 1 февраля индийские биохимики, в том числе так называемые биоинформатики, вывели, что данный COVID был выведен благодаря тому, что в нем был синтезирован так называемый гликопротеиновый белок, который называется в научном мире гликопротеид, который в естественных условиях, ввиду природных каких-то эволюционных мутаций, вообще не мог появиться. Тем более выведено, в том числе на данном коронавирусе, еще 3 коронавируса летучей мыши и одновременно змеи, и плюс один из штаммов ВИЧ, который, естественно, поражает человека в том плане, что и сразу...
Ну, окей, давайте без конспирологии, в смысле, без данных. Вы боитесь или нет? Давайте проще, вот, попроще.
Нет, я не боюсь. Еще хотел бы сказать про вчерашнее заявление израильских ученых, что несмотря на высокую патологию на 100 тысяч заболевших, а высокий процент по сравнению с обычным ОРВИ смертей в процентном соотношении, но тем не менее фатальное...
Господь с ними, мы обычному, о личном отношении, да. Вот вы не боитесь, почему?
Но я просто как бы поддерживаю свой иммунитет, иммунодефицита, надеюсь, в моем организме нет. И все, что рекомендует наша отечественная медицина, в том числе и зарубежная, я стараюсь блести. Маску не ношу, но тем не менее стараюсь, и уже давно не здороваюсь за руку, и держу на собеседника, если на работе, как можно подальше держаться от него, тем более, если у него есть определенные симптомы заболевания. Я просто хочу сказать, что израильские ученые говорят, что только 16% людей подвержены фатальному исходу с данной болезнью.
Спасибо за информацию, спасибо. Продолжаем обсуждать. Добрый вечер, в эфире, слушаю вас.
Алло.
Да, здрасте, снова не женщина. Слушаю вас.
Хотел по поводу масок тоже сказать.
Давайте.
Основная идея маски в том, что не ты себя защищаешь, а в том случае...
Окружающих мы знаем, мы это обсуждали многократно. Лично, скажите, личное мнение, боитесь заболеть?
Боюсь, не то чтобы боюсь, предостерегаюсь. То
есть, каким образом?
Мою руки, стараюсь держаться подальше от людей. Больше я боюсь заразить, скажем, пожилых родственников и людей, которые меня окружают. То есть стать переносчиком. То есть я, ну, мужчина взрослый, но не пожилой, поэтому не в зоне риска. Вот, поэтому соблюдаю меры предосторожности относительно себя и стараюсь не подвергать опасности окружающим.
Как думаете, коснется вас лично, вашу семью это или нет? Или Господь отведет?
Надеюсь, что нет.
Я понял. Спасибо за ваше мнение. Звоните, а будем обсуждать. Нечего бояться, считает Виталий Филис. Все равно мы все умрем. А волков боятся в лес не ходить. Ну, кстати говоря, по поводу профилактики волков, да, не посещение леса вполне эффективная мера, честно говоря. У нас скоро весенний призыв. Что будет в сложившихся условиях? Анна читал сегодня, что обсуждается его перенос, как и перенос множества других различных мероприятий. Это, мне кажется, здравой мерой. Вот что касается... Повеселю вас такой вот... что называется, корпоративной шуткой в журналистской среде, когда встречаемся, да, учитывая определенные ограничения, которые необходимо в журналистских текстах, да, теперь учитывать, например, говоря о ближневосточном терроризме, да, вот мы говорим там «здоровый за руку», что это запрещенное в Российской Федерации рукопожатие, да, тут такой внутренний юмор. Тем не менее, да, я вижу, что тревоги вот у людей, да, с которыми мне приходится сталкиваться по работе, да, и в жизни ее не очень много. То есть есть какое-то, ну, такое недоверие тому, что вот это все происходит. То есть, очевидно, есть факты, людей на улице меньше, люди в масках, там дезинфекция, но вот тревожности нет. Последний звонок перед новостями, и пойдем дальше по нашей поездке. В эфире, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
По поводу тревожности.
Да. Тревожность.
Да. В основном тревога по поводу того, что можно кого-то заразить. Поскольку очень многие люди имеют заболевания. И...
Но вы же не болеете. Почему вы боитесь кого-то заразить?
Я не болею, и, скорее всего, я его нормально перенесу.
То есть вы готовы перенести, но боитесь стать распространителем, правильно я понял?
Правильно.
Масочку носите, руки моете?
Руки мою, маску не ношу.
Спасибо за ваше мнение, звоните, будем обсуждать. Ну вот, в целом показывает ситуацию, что действительно люди принимают меры больше, да, то есть сведения в социсследовании совпадают, но опасения за близких, опасения стать переносчиком, а не заболеть и подвергнуть свое здоровье какому-то существенному риску. Все-таки мы верим, что нас не коснется. Я вот тоже нахожусь в примерно похожем мнении. Я напоминаю тем, кто присоединился недавно, что это программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Обсуждаем различные темы, новости. И сейчас, собственно, выпуск новостей. Оставайтесь на линии.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
20:35 в Москве, 19 марта, четверг. Программа «Отбой». Продолжаем обсуждать различные темы. В прошлом получасе мы обсудили... коронавирус, да, соответственно, время пришло подводить итоги голосования. Мы голосовали, насколько мы боимся заболеть. Но в этом случае я в меньшинстве, хотя, в принципе, распределение голосов такое, не очень с большим разрывом. Значит, боятся заболеть 53% позвонивших, спасибо всем, кто позвонил. Не боятся заболеть 38%. И людей, которых это не беспокоит, этот вопрос, их 9% такие тоже есть. Соответственно, я думаю, что эта тема с нами останется еще достаточно долго. Вот идут сообщения, что нефть, Витя Цой пишет, нефть подрастает уже 28. Я думаю, что ее будет болтать туда-сюда, хотя я не специалист, у нас... Константин Симонов, да, в этом вопросе разбирается гораздо глубже, и вот он может делать какие-то прогнозы. Но я, как сказал, я считаю, что нефть каким-то порядком осмысленным вернется достаточно скоро, но, может быть, займет пару месяцев, будут и встречи, будут различные переговоры, но, так или иначе, давление на нефть, мне кажется, ослабнет, в том числе и в силу политических причин, потому что я считаю, что Трамп при низкой нефти, какие бы он деньги населению не раздавал, как бы он их не тратил, там по $1000, хоть по две, да, но не изберется, да, потому что это достаточно важный экономический такой мультипликатор. Что хотелось обсудить в нашей текущей получасовке, соответственно, опять же, социологический опрос мне попался на глаза, вот я читаю много социологии, и это интересно. Было исследование по отношению к полицейским. Поэтому давайте зарядим с вами голосование. Вопрос я сформулирую так. Устраивает ли вас работа полиции? То есть прошу вот этим опросом, да, высказать свое отношение к работе полицейских сейчас, в марте 2020 года. Соответственно, да, устраивает. Это 134-21-35. И нет, не устраивает, 134-21-36. То есть вы полицию поддерживаете или имеете к ней претензии? Ну, мне кажется, что я знаю, каким будет распределение голосов, но посмотрим, я часто ошибаюсь, вы часто преподносите мне сюрпризы. Деревенский парень считает, что Вайс — это мой подельник, поскольку часто мы с ним общаемся. Есть ряд слушателей, которых, звонки от которых я беру, да, поскольку их мнение интересно не только мне, как мне кажется, но вот есть, конечно, они вызывают ярчайшую реакцию у других наших слушателей, таких несколько. Значит, соответственно, по исследованию 47% считают, что большинство работников полиции компетентны и профессиональны. 30% считают их некомпетентными. 43% уверены в честности, порядочности большинства полицейских. 28% считают иначе, считают, что есть нечестность и непорядочность. 29% россиян ощущают беспокойство, тревогу, когда к ним обращается полицейский. 64% негативных эмоций при обращении не испытывают. Вот, кстати, для меня это важный такой фактор. Я вот на себе тоже его ощущаю, да, вот лично. То есть, если, допустим, там 15 лет назад, вот, ну, я, когда ко мне обращался полицейский, тогда еще они назывались иначе, я испытывал, да, определенную тревожность, потому что ничего хорошего подобное общение могло, да, иметь разные последствия, которые невозможно было предугадать. Сейчас я вот вообще никакой угрозы со стороны полицейских не ощущаю. И когда они обращаются, да, никакого негатива, да, я считаю, что ситуация абсолютно нормальна. Хотя, то есть вопрос субъективного личного опыта. Николай пишет: «Я полицейских зауважал последние годы, по крайней мере, в Москве не беспределят, стали корректными, без причины стали мало останавливать, только по делу. Штрафы выписывают, намеков про рассчитаться на месте не слышал много лет». Соглашусь, пожалуй, да, то есть я вот в криминальном смысле с полицейскими там за нарушения, за штрафы какие-то не взаимодействовал уже очень давно, даже с ГИБДДшниками, хотя сталкивался с ними и в пешем качестве, и не только. Что еще можно сказать? Мне кажется, в целом, конечно, ситуация с ними изменилась, да, я обращался к ним по разным причинам, и в целом ответ почти всегда адекватный, хотя и не исключаю, что там, конечно, тоже внутри есть и проблемы, есть и ужасы, и кошмары, о которых тоже регулярно пишут. Давайте обсудим ваше мнение, да, и звоните, голосуйте, соответственно, устраивает ли вас работа полицейских 134-21-35, не устраивает 134-21-36. Прошу звонить, если среди нас есть полицейские или БС, как они друг друга называют, бывшие сотрудники, звоните и расскажите, как вы считаете, как к вам относится общество. Испытываете ли вы негатив по отношению к себе или нет? Вот с полицейскими или с бывшими сотрудниками, да, это было бы очень интересно поговорить. Деревенский парень подсказывает, что у нас Вайс, бывший сотрудник, его позицию, наверное, мы знаем. Александр, я восхищаюсь вашей способностью уводить слушателя от углубленного изучения рассматриваемых вопросов. Аркадий Игоревич, я считаю, что Википедию всем завезли. Если человек интересуется углубленно каким-либо вопросом, то он может потратить время, которое у него значительно больше, чем на наш с вами эфир, да, изучить вопрос в деталях, причем получить различные мнения по любому вопросу, да, и составить свою собственную картину мира, а потом прийти к ней, к нам и обсудить ее в нашем эфире. Добрый вечер, слушаю вас.
О, добрый вечер. Александр, город Пушкино.
Здравствуйте, Александр.
К нашей милиции, полиции я отношусь как хор мальчиков-зайчиков. Все ребята себя защитить не могут. Как они, в общем, защитить могут нас?
А я вот очень разных сотрудников видел, очень разные и комплекции, и внешнего вида, и профессионализма. И мне кажется, есть и вполне те, кто могут и нас с вами защитить, не только себя.
Ну вот, на своей практике ни разу сотрудников полиции, до этого милиции, не было никакой помощи. Даже когда помощь была...
То есть вы оцениваете их негативно, правильно я понял?
Да никак я их не оцениваю, они вообще ни о чем. Непонятно, зачем они нужны.
Понял, позиция интересная, спасибо. Вы в эфире, слушаю вас, здрасте.
Алло, здравствуйте, меня зовут Алексей, Москва.
Здравствуйте, Алексей.
Поддержу предыдущего человека, который звонил, что полиция на сегодняшний момент, можно сказать, непонятно, какие функции осуществляют. По принципу, копая оттуда и до обеда.
Вы знаете, хорошо, что у вас не было повода к ним обращаться, что вы не были жертвой преступления. Возможно, поэтому вы не сталкивались.
Нет, был в том-то и дело, что в 2007 году был, как говорится, обратился в качестве потерпевшего, и в итоге произошел с ними еще более глубокий инцидент, в результате которого я попал в больницу. Поэтому после этого момента это стало жизненным уроком. И,
а последствия были? Следственный комитет, прокуратура?
Были, да. Мне там дали намекнуть, что лучше мне отказаться. В противном случае намекнули на проблемы. Поэтому, поэтому после того момента стал предельно аккуратен в общении с ними. И понял, что тут как с этой машиной как бороться там или какие-то права качать абсолютно бесполезно. Только если какие-то случаи всплывут, вызовут какой-то резонанс, возможно, последуют какие-то справедливые решения. В общем и целом, абсолютно.
Я понял вашу позицию, спасибо. Все-таки обращусь к полицейским, действующим или бывшим, если среди наших слушателей есть такие, я уверен, что есть. Звоните, будем обсуждать. Так, у мамы подруга на карантине, женщина одинокая. Пришел росгвардеец предупредить о нарушении карантина. Она спросила, как ей вынести мусор. Он взял и вынес ее мусор. Сергей Васильевич пишет, нет контакта с полицией. Формула простая, по его мнению. Нет контакта с полицией, работают хорошо. Есть контакт, сразу вопросы и претензии. Григорий из ПБ, давайте признаемся себе, что если что, мы тут же в полицию и побежим за помощью, видимо. Я вас слушаю в эфире. Здрасте.
Добрый вечер. Меня зовут Константин, Москва. Вы знаете, я вот как по общему такому настроению, в общем, полиция как в общем относился не очень, да, скажу. Но я вот слушаю всех предыдущих звонивших, и я не люблю, когда все это однобоко бывает. Я хочу рассказать о своем случае. Несколько раз меня останавливали сотрудники ГИБДД и хотели эвакуировать мой автомобиль. Ну, он неправильно был остановлен, либо хотели оштрафовать. Но это отделывали всего лишь предупреждением устным. И мы говорили, ребят, просто водите мое положение. Вот. И они просто пошли навстречу, и они говорили, мы все понимаем, и если тебя оштрафовать, возможно, это не повлияет. Надеюсь, что в следующий раз ты постесняешься нарушать правила дорожного движения и будешь парковаться правильно. То есть я бы
постесняешься, хотел... прям термин такой очень хороший.
Мне в следующий раз, я теперь, вот я каждый раз, когда паркуюсь где-то, я ищу действительно парковку, я не встаю. Я каждый раз вспоминаю этого сотрудника, который просто поступил по отношению ко мне по-человечески. Мою машину могли эвакуировать, меня могли просто штрафовать, но он этого не сделал. Возможно, он, может быть, что-то нарушил, какую-то инструкцию свою, но он поступил по-человечески, и он воспитал меня. Хотя, честно скажу, полиция у меня такое из прошлого, так скажем, негативное, но она начала меняться, и изменения к лучшему. Например, я азиатская внешность у меня. И меня давно не останавливали. Я вам скажу честно, меня давно не останавливали с проверками документов. Это очень давно. У меня все. Спасибо.
Спасибо за ваше мнение. Ну вот разное мнение. Вот Герман, например, пишет о том, что ситуация не изменилась, а только лишь до поры притаилась. Да и осадочек оставшийся не располагает к пусканию розовых слюней. Вы в эфире, слушаю вас. Здрасте.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Зовут меня Владимир, Москва. Смотрите, какая ситуация. Сам в 96-м году учился в школе милиции. И, ну, скажем так, выгнали меня оттуда. Те ребята, с которыми
со школьной милицейской скамьи, да.
Еще раз.
Со школьной скамьи, имею в виду, милицейский.
Да,
сделайте радиоприемник потише, пожалуйста. Спасибо. Да, слушаю вас.
Да, со школьной скамьи 17 лет принимал присягу. Потом меня оттуда выгнали. Вот. И получилось так, что все мои одногруппники, одноклассники, там, сослуживцы, все эти 20 лет служили, и у каждого своя, как бы, за плечами служба, и у каждого своя какая-то история. Кто-то дослужился до подполковника, до полковника, а кто-то был уволен, и, ну, скажем, там, с позором, да, скажем так. Вот. И получается так, что никогда не знаешь, как человек себя поведет при определенных обстоятельствах.
То есть вы хотите сказать, что исключительно личностный фактор, что есть хорошие люди, есть плохие, и это...
Есть хорошие люди, есть плохие, да, и это все остальное, скажем так. Вот один пример у меня, ну, человек, который со мной учился, уволился в звании майора, дослужился до пенсии, сейчас работает там уже, ну, скажем так, на пенсионной работе, да, но при этом два родных брата, оба отсидевших, то есть за одному 5, второму 6, из одной семьи, с одной, как говорится, мамки с папкой, но при этом вот разные судьбы. И что касается вот сейчас, в данный момент, есть у меня такой пример, занимаюсь ремонтами в Москве. И 2 года назад делали ремонт на Пражской, и получилось так, что молдаване, которые делали в соседнюю квартиру, начали рассказывать про, ну, как обычно, там, сколько берем за квадратный метр, кто заказчики платит, не платит и все остальное. И вот такая ситуация, значит, полковник милиции, у них заказчик, значит, муж с женой приехали покупать квартиру, я даже не знаю, пентхаус, наверное, да, квартира, которая находится на самом верхнем этаже. Одна стоит 19 миллионов, они ее купили, потом риэлтор предложил вторую купить, которая находится, ну, скажем так, по соседству.
Ну, понятно, в чем суть-то?
Купили, обе квартиры купили, ничего не стесняются, и еще два места. Ну, то есть люди бывают разные, да, например, и у всех...
Ваше отношение какое к полиции?
Положительное. Положительно. Сам не сталкивался в последнее время, но когда сотрудники ГИБДД останавливают, 2 раза остановили, 2 раза за дело, не откупался, как бы вынесли штрафы, заплатил, сходил. И принципиально денег не даю и, скажем так, ну, не иду на поводу и...
Я понял ваше мнение. Да, относитесь позитивно. Да. Спасибо. Да. Михаил 5-7 пишет, что вот санкции... Согласен, что предупреждение работает лучше санкции. Но, может быть, не в отношении всех. А мне кажется, что предупреждение, конечно, оставляет более такой закрепляющий след, чем непосредственно репрессивная мера. Хотя, конечно, не для всех. Кто-то воспринимает это как удачу, что повезло, и продолжает нарушать в надежде, что повезет еще раз. «Я хорошо отношусь к полицейским», пишет нам в СМС 632-й. «Ничего плохого от них не видела. Когда за помощью обращались, они помогали». Я живу в Москве 17 лет, 10 лет назад невозможно было после 6 выходить на улицу. Сейчас лучше стало, полицейские молодцы, ДПС тоже молодцы, я иностранец, их поддерживаю, они чистые, работают, есть нормальные, нужно что-то делать, чтобы по всей России было больше безопасности. Я напомню, что жду звонков от полицейских или бывших полицейских. Звоните. Алло, в эфире, слушаю вас. Алло. Сорвался звонок. Так. Вы в эфире, добрый вечер, слушаю вас. Да, здрасте. Здрасте.
Вот, я вообще считаю, что нельзя, как бы сказать, одной краской всех мазать. Вот, есть подлецы и мерзавцы везде. И в любой профессии, в любой стране. Даже, ну, вообще везде. Вот. А место...
Ну, мы по отношению к их работе говорим, да, вот. Ну, у меня тесть, например, говорит, что вот он негативно относится, я не буду всю формулировку приводить, хотя она достаточно изящная, к полицейским, стоматологам и к адвокатам. Вот у него 3 категории, понятно, которых он не любит.
И к Путину, наверное, как обычно.
Нет, он эту тему не комментирует обычно. Мы о политике с ним не говорим.
Вот, но я вот как считаю, то, что... 90%, кто сейчас вам скажет, что они негативно относятся, когда им харю набьют, они первые же побегут к этим нелюбимым, ну, полицейским, скажем так, писать заявление или за помощью и так далее. Вот мое мнение такое.
Я понял. Но ваше-то мнение, вы относитесь негативно или позитивно?
Я нормально отношусь. Кто-то же должен отлавливать хулиганов, наркоманов по подъезду.
Но как вы считаете, они нас с вами защищают? От вас они защищают? Или вы, как и наши слушатели, не верите, что они способны на это?
Да почему нет-то? Верю. Конечно, все, верю.
Спасибо за ваше мнение, спасибо, что позвонили. Алмаз спрашивает, ну а к кому бежать-то, как не полицейским? К бандитам? Вопрос задает, за что же мой тесть не любит стоматологов? Ну, видимо, это тоже такой из прошлого история. Вот я точно знаю, что нам дозвонился бывший сотрудник. Слушаю вас, Вайс. Здрасте.
Здравствуйте. 15 лет я примерно назад уволился. Ну, конечно, в любой семье не без урода. Не то, что не без урода, не без уродов. Я не часто общаюсь с полицейскими, поэтому научен горьким опытом общения с ними, будучи самим полицейским. Когда меня, так называемые, по административке хотели привлечь в суду, я просто, как гражданин в гражданской форме, решил одному патрулю поставить на место один патруль. Вот. Ну, и потом дежурный. Ну, короче, историю замяли, даже узнав, до того, как узнав, что я сам полицейский. На самом деле... Вы знаете, многие стереотипы складываются из того, что у нас на экранах телевизоров, что одни есть бандиты в погонах, а другие в законе. Вот из этих стереотипов складываются, в том числе и часто...
Я с вами абсолютно согласен, более того...
Актуализированные примеры в жизни. По поводу участковых я хочу сказать. Это вообще, знаете,
никчемное криминальное дно, тем более в Подмосковье. Надо пора менять уже руководителя, не буду называть фамилию, ГУВД Подмосковья, во-первых. Во-вторых, на личном примере, когда мне надо было взять бумажейку одного участкового, я ходил за ним полторы недели, потом обратился в территориальное ОВД Юго-Восточного округа, и на мое везение там оказался заместителем начальника мой бывший сослуживец. Вот он там поставил всех под ружье, потом, не знаю, там разбирались с этим участковым или нет. Ну, бумажейку мне дали, но, по крайней мере, вот после пинка под зад полиции не чешется, тем более участковые. А по поводу всех оперативников, которые якобы, может, борются где-то с наркоманией, у меня есть немало примеров и так называемых...
Ну, вы в целом как оцениваете? Вот в целом? С работы справляются или нет?
На твердую троечку. Гаишникам у меня претензий нет. Просто им по рукам дали одно время, и начальство часто меняется, и тем более персональная ответственность с недавнего времени была установлена на уровне Совета Федерации, где там представлены должностные и бывшие должностные лица.
Спасибо за ваше мнение. Ну вот, кстати говоря, по поводу участковых, есть у меня личный опыт, и вот он тоже неоднозначный. Лет 10 назад, для того, чтобы там одну проблемную ситуацию в подъезде ликвидировать, я его искал днем с огнем и нашел, когда это был такой достаточно молодой парень, который решительно ничем не хотел заниматься. У него вот было на лице написано, что ему все равно. И недавно поменялся участковый, я как узнал о его существовании, он ко мне зашел. Он зашел, позвонил в выходной, представился, спросил, нет ли каких жалоб, проблем. Ну, я удивился, конечно, потому что я к этому не привык за долгие годы, да. Но вот удивительно. Больше всего меня поразило, что в моем восточном округе, где я проживаю, вот этот конкретный участковый, большое ему спасибо, стал процедуру совершать примерно раз в месяц. То есть он обходит все квартиры на участке, где ему откроют, да, и пытается с жителями коммуницировать и спрашивать, нет ли у них проблем. Вот это меня, честно говоря, удивило. Александр пишет, в Москве гайцы супер, спасибо. Сергей Конструктор ЗРК, классный участковый на районе, очень вежливый и приятный. Если бы все такие были, может быть, отношение к полиции было лучше. А я напомню, что у нас идет голосование по нашей оценке деятельности полиции, 134-21-35, что вы эту деятельность оцените положительно, 134-21-36, соответственно, нет. Голосуйте, продолжаем обсуждать. Добрый вечер, в эфире, слушаю вас.
Да, здравствуйте, любимое радио.
Здравствуйте.
Момент достаточно своеобразный, знаете, по поводу полиции. Мы постоянно их обсуждаем, поскольку их профессия на виду, да, и, например, сейчас...
Их деятельность гласна, более того.
Абсолютно верно, да. Ну, смотрите, мы же не обсуждаем деятельность бухгалтеров. Вот мое мнение, честно скажу, у меня вот есть подчинение, условно, там, 200 менеджеров, да, и вот правило Парето небезызвестное работает, 20% менеджеров тащит 80% объема. Я думаю, работает это и в полиции везде. Если мы, в принципе, начнем это узнать как просто профессию, может, у нас и смысла в этих оценках-то особого не будет.
Но вы понимаете, я вот когда этот вопрос задаю, я же понимаю, что на результаты влияет эмоциональная оценка. То есть Абсолютно верно. Люди же не обращаются к ним ежедневно. Но вот они видят, стоят люди, да, стоят полицейские в метро, кого-то останавливают, кого-то проверяют. По большей части, да, это обыватель-то не касается. Но есть эмоциональная, есть такая застарелая к ним претензия. Она даже в фольклоре у нас изложена, не буду транслировать эти выражения, но они, скажем так, широко известны. Вот. И мне кажется, что ситуация с полицией объективно изменилась, хотя я как бы никогда не работал, да, и каких-то особых, скажем так, обстоятельств для того, чтобы к ним относиться особо позитивно, нет. Но я объективно оцениваю, мне кажется, стало лучше.
Ну, может быть. Здесь-то вопрос, мне кажется, немножечко даже, наверное, не то, что с точки зрения их деятельности. Может быть, поутихла эта пропаганда протестующая, которая в советские времена, я просто как, ну, учился на юрфаке, и мы эти вещи изучали все, да. И там был такой момент, что был всплеск вот этой моды, трендов плюс 90-е, да, что там милиционеры плохие, там, а вот это не модно быть, там, ну и тому подобное глупость, в общем-то. Вот. Наверное, некое это наследие потихоньку схлынуло, да, потому что я, например, видел очень молодых ребят в форме, да, достаточно адекватных, спокойных.
Ну, кстати, которые... как схлынуло? У нас с вами вот был шум по субкультуре молодежной АУЕ, это же тоже та же похожая история.
Ну, это попытка всплеск, наверное, создать некий искусственный, подозреваю, что, может быть, даже кому-то это и надо, но каким-то там, назовем это, теневым структурам. Но, во всяком случае, у меня во дворе, когда мы росли, все сплошь там и рядом были, да ты что, там какие-то там понятия, там...
Ну, да-да-да.
Вот. Сейчас этого нет, у меня племянник как раз он в том замечательном возрасте 15 лет, когда там сносят все преграды головой. Вот. Я вижу их компании, как они там носятся, бегают, там играют, куда они ходят, чем они занимаются. Их очень большие компании, у них этого нет. Я вот это сейчас иногда замечаю, нечто подобное у ребят с северокавказской части нашей страны, да, и в таком возрасте, ну, более, скажем так, взрослым, да, не 15 лет.
У нас не очень много времени. Спасибо, да, что позвонили, спасибо, что поделились мнением. Давайте подводиться. Конечно, итоги. Меня удивляет в том смысле, что я ожидал похожее распределение, но не ожидал именно таких процентов. Я ожидал, что все-таки негатива будет поменьше, оценивал его процентов 60. Итак, недовольны деятельностью полиции, 83% наших слушателей оценивают ее негативно. И 17% позвонивших оценивают ее позитивно, и деятельностью полиции удовлетворены. Но в данном случае я почти традиционно с меньшинством, поскольку я, в принципе, удовлетворен. Спасибо всем, кто звонил, спасибо всем, кто голосовал, спасибо за ваше мнение. Встретимся с вами в нашем эфире уже в понедельник. Соответственно, это был «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Александр Асафов у микрофона. Слушайте радио.